89-й псалом. Откройте. А вот забегая вперед, хочу спросить, какое написание у этого псалма и кто является его автором? Автор Моисей, человек Божий. Это один псалом принадлежит ему. И вот давайте откроем этот псалом прекрасный и почитаем, что же мы в нем с вами найдем. А вот какие поразительные слова. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Вот когда в догматическом богословии изучают свойства Божии, в частности Его превечность, вечность, приводится вот этот стих. Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, а у премудрого приточника начальные пылинки вселенной. И от века и до века Ты Бог. Значит, прежде всех веков. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Когда это было сказано? В раю согрешивши, в прах ты и в прах возвратишься. В поте лица своего будешь есть хлеб твой, и пока не обратишься в прах, ибо ты прах и в прах обратишься. Дальше. Ибо пред очами твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Вот есть хронос, время, которое меняется в своей продолжительности и делится на прошедшее, на настоящее, на будущее. Прошедшее мгновенно, вот произнес слово, и настоящее стало уже прошедшим. Грань практически неуловимая. Вот ты озираешь прошедшее, скажет блаженный Августин, взираешь на настоящее и прозираешь будущее в едином неизменяемой, в единой неизменяемой вечности. Почему Бог, мы говорим, неизменяем? Потому что Он вечен. И вот кроме приходящего времени, скоро приходящего, есть неизменная вечность. И вот эту вечность обещает нам Господь. А это все пред очами Божиими, как день вчерашний, вся история, когда он прошел, и как стража в ночи. Поэтому нас ничего не должно удивлять. Ах, какие события! В Арсенофии затворник говорит, что если бы произошло в мире на моих глазах нечто космическое, когда не только вот наше, а весь космос, я не знаю, раскололся бы на части, это бы меня не удивило. Прилепись ко Христу и не думай ни о чем. Вот ты расстроился, что к твоему чертежу кто-то без твоего дозволения добавку сделал и испортил весь твой фасад. Ну что ты из-за этого расстраиваешься, если все мироздание должно прекратить свое существование? Вон какое оно безграничное. И оно, а ты прилепись ко Христу и не расстраивайся. Дальше читаем. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ну, любимое сравнение библейское о скоротечности жизни этой. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты почему? Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред светом лица Твоего. И вот мы все затрепетали. Аще беззаконие нас реши. Господи, Господи, кто постоит? Если Ты будешь взыскивать за каждое беззаконие, кто выдержит? Рассыплется, как от моли, вся краса человеческая и все мироздание. Дальше запятая. Ибо у Тебя очищение есть. И вот только благодаря тому, что Ты можешь очистить грехи человеческие, вот мир и стоит. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лето наше, как звук. Дней лет наших 70 лет. А при большей крепости 80. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходит быстро, и мы летим. Вот куда мы летим вместе с этой нашей землей? 30 километров в секунду, она летит, как пушечное ядро по своей орбите, чтобы за год обернуться вокруг Солнца. Да и летит-то, вращаясь на собственной оси, что и обеспечивает сутки. Вращение Земли вокруг этой оси. А вокруг Солнца год. Кто знает, и вот мы летим, кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Ну а как мы научимся счислять дни наши? Премудрый сказал так. Во всех делах Твоих помни последнее Твое, и никогда не согреши. Во всех делах Твоих помни о смерти, и никогда. Вот момента моря, монахи католические, между моментом моря при встрече помни, что Ты умрешь. Моментом. Не здравствуй, не привет, а момент амори. Помни, что Ты умрешь. Момент амори. Помни, что Ты умрешь. Вот приветствие глубокомысленное. Так вот, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. А в чем заключается мудрость? В чем заключается мудрость? Когда у нас чувство навыком уже могут определять, опытно определять, что добро и что зло. Вот в этом и заключается высшая мудрость. Обратись, Господи, доколе умилосердись над рабами Твоими, рано насыти нас милостью Твоей, и мы будем радоваться. Вот такими-то словами Моисей мог сковать Бога. Сам Господь ему сказал, не удерживай меня. А чем он его удерживал? Вот такими-то молитвами он его и удерживал. Ну-ка, если ты сейчас истребишь этот народ, что подумают другие? Бог специально вывел его, чтобы погубить. Как это отразится? Вот ревность о славе Божией. Не удерживай меня. Вот какую силу имел этот человек Божий, он и называется человеком Божьим. Вот его четвертая тетрадь Псалтири начинается с этого 89-го псалма. Господи, на прибежище в рода род. Так, теперь давайте поговорим вот о чем, что поскольку этот класс заключительный и должны в конце быть так называемые экзамены, а не просто уповательные какие-то взгляды друг на друга. Надо поэтому определиться с экзаменационной программой, чтобы вы могли не торопясь готовиться с тем, чтобы успешно все сдать и получить дипломы, какие возвеселят ваше сердце, и вы сможете уже сами тогда преподавать.
Добрый.
И да, так выключайте все свои. Вот на всех курсах играют эти мобилки и рассеивают внимание всех. Так, хорошо. Вот давайте поговорим на эту тему и скажем, может быть, несколько сразу относительно Нового Завета, что бы я хотел слышать от вас. Ну, во-первых, основные события о Рождестве Христово, да? Преображение Господне, вот эти темы. Рождество, преображение, воскресение, вознесение, костяк на горная проповедь. Это необходимо. Это необходимо знать. И любую притчу евангельскую на выбор. Вот любая евангельская притча на ваш выбор, плюс с 5 по 7 главы Евангелия от Матфея, это нагорная проповедь. Поскольку она сложная, то там можно будет ее разбить на пункты. И вот, пожалуйста, я дал сочинение первоклассникам «Учение о молитве по нагорной проповеди». Заповеди блаженства. Тема свет и соль. Тема Христос и закон. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю. Свет, вы свет мира. Не ставит сосуд под спудом, но на подсвечнике. И Сидор Пилусев скажет, а что же подсвечник-то такое? Ну, понятно мне, что свечу ставят на подсвечнике. Ну, а в духовном смысле, что это может обозначать? А он говорит, а вот это то место, где вы должны светить. Где вы должны трудиться и находиться. Вот это и будет ваш подсвечник. Нет ничего светоноснее благочестивой жизни. Но как лучше сказать Златоуста? Его невозможно улучшить. Мы не можем надеяться с вами, что улучшим патрологическое наследие. Поэтому у нас не вперед, а назад к отцам. Мы не должны уходить от своих истоков. Нет ничего светоноснее благочестивой жизни. Вот что значит свет, да, который светит всем. А вот почему он светит во тьме, этот свет? Как ответить на этот вопрос? Если бы речь шла об обычном свете, но действительно любой источник не может преодолеть эти безбрежные расстояния, он иссякает. Но ведь речь-то идет о свете Логоса. И вдруг этот свет Логоса, божественный свет, во тьме светит. А почему, спрашивается, он не может эту тьму разогнать? Сил нет, не может быть такого. Ответ есть в 3 главе Евангелия от Иоанна. Давайте откроем 3 главу Евангелия от Иоанна и найдем этот ответ. Вот он, этот ответ в 3 главе. 19 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Вот в лице Христа. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Почему? Потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. а поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот эти нравственные понятия свет и тьма. И свет во тьме светит. Евангелие звучит, слушают его люди или не слушают. Оно продолжает звучать. Теперь обязательно пролог от Иоанна. Я хочу включить, потому что среди вас есть люди образованные, и даже очень образованные и развитые. И пролог от Иоанна, это Иоанн Богослов, 1 глава, 1 и 18 стихов, вы должны будете мне как-то объяснить. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Опять. Дальше. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Дальше это слово называется свет, жизнью. В нем была жизнь. И жизнь — это свет человека. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот это слово стало плотью. Воплотилась, вторая ипостась. Логос воплотился. И обитала между нами полная благодати и истины. Вот как произошло это? Объясняю символ веры. От Духа Святаго и Марии Девы. Вот слово стало плотью. Хорошо. Это очень серьезная тема, потому что в области вот единарного богословия мы с вами просто пасуем и не трогаем, и священники мало объясняют эту тему. Никто не хочет говорить на тринитарные темы, потому что они требуют очень высокого богословского образования и благоговения. А как сказать-то? Да никак же коснется, а священному Божию кивоту, да никак же коснется рука скверных. Вот коснуться-то к этому, а мы должны коснуться, потому что мы исповедуем не только Бога Единого, но Троичного в лицах. И символ веры говорит об этом, что исповедуем Отца, Творца неба и земли, веруем и в Его Единородного Сына, веруем и в Духа Святаго, и же от Отца рожденного. Исходящего, да. Вот это все нужно, во всем этом нужно. Спасский, я бы вам, Борис Спасский, история Спасский, запишите, история догматических движений. История догматических движений, и затем Волотов. Волотов, да. Учение Оригена о Святой Троице. Учение Оригена о Святой Троице. И толкование на символ веры. Вот хорошо очень истолковано символ веры. Петр Корсунский, Лю Илье, француз. Петра Лю Илье, епископа Корсунского, и второй автор Владимир Лоский. У них толкование на символ веры, брошюра издана отдельно. Вот, да, Владимир Лоский. И вот если вы это дело почитаете, вы очень и очень разобьетесь. А так мы все такую какую-то легкую такую литературу читаем. Теперь Данилушкин Михаил Бориславич выпустил новый прекрасный труд. патрологии двух братьев Сагарда, Александр и Сагарда Иван, по-моему, да. Это профессора Петербургской академии, два родных брата. Патрология 1200, больше страниц. Учение об отцах, патрология. Учение об отцах церкви. Это же отцы-то церкви и есть ее красота церкви. Чем она величается и украшается, как вот небо украшается светилами. Так вот этими светилами являются для нас отцы. И вот они подняли эту тему с первой письменности по-библейской, с первых апологетов, которые выступали в защиту христиан и церкви. С первых, кто, после кого остались писания, в защиту. И вот так вы будете знать. Что же, или если это будет трудно, то, пожалуйста, Филарет Гумилевский, архиепископ, учение об отцах церкви. Филарет, архиепископ Гумилевский, учение об отцах церкви. Он есть и в одном томе, и есть в трех томах. Петр Лю Илье.
Лю Илье.
Вот это вам обязательно нужно будет почитать. И вообще хочу сказать, что самый у нас, можно сказать, безупречный богослов это Владимир Лоский. Его догматическое богословие и его мистическое богословие, я не знаю, что может быть лучше. Догматическое богословие и мистическое. Почитайте и посмотрите, как они, каким знанием они обладали. Да, как тонко, и как культура-то мысли какая была. Не говоря о ее литературном. Да что тут говорить? Вот. И однако ничто не спасло. Ничто не спасло от надвигающейся катастрофы. Потому что, очевидно, все-таки зло превалировало над добром. Превалировало. В народе была уже такая апостасия, что никакие отдельные примеры не могли вот это зло каким-то образом отодвинуть. Посмотрите, 1917 год. Это акме во всех отношениях. Рассвет в том числе и в богословской-то мысли. Какие преподавали профессора Московской академии, Санкт-Петербургской, Казанской, Киевской. Это что не имя. Труды какие после... Нам наследие-то, хоть бы отцов-то освоить. Вот это наследие. Да. Вот. Я не вижу, например, такого ранга и такого уровня. Я не вижу. Сейчас можно по интернету столько нахватать всякой информации, что и читать слово не нужно. Включил и подбирай, и подбирай. А тогда трудились так. Хорошо. Теперь что еще нужно сказать по Новому Завету? Какие бы еще вы хотели? Ну, 90% от текста заставляют притчи. Вот бы найти ключ к истолкованию этих притчей, это было бы прекрасно. Если бы нашли ключ. Вот вы читаете притчу о мытаре и фарисее. Ключик к ней, как правило, часто бывает перед притчей. Фраза. Сказал также притчу о тех, которые были уверены в себе, что они праведны и уничижали других. И унижали других. Вот вам притча об этой фарисее. А ключик к ней, вот эта фраза. Она уже дает нам направление, как мы должны понимать эту притчу. И действительно, все, что говорит фарисей, правда. Но он почему-то выходит менее оправданным из храма, не осужденным, как некоторые говорят. Надо внимательно читать текст. Фарисей вышел не осужденным, а менее оправданным, чем этот мытарь. За его вот такое превозношение, все его заслуги и добродетели дьявол прямо с языка снял. Благодарю тебя, что я не такой, как прочие люди. Как можно так благодарить Бога? Благодарю, что я не такой, как прочие люди. И начинают перечислять, кто они. Блудники, прелюбодеи, воры, преступники. Или вот как этот пытается, что сзади стоит. Как можно так обращаться к Богу? А этот глаз не смог поднять к небу. И его молитва стала молитвой Вселенской Церкви. Ведь если хотите, это эквивалент Иисусовой молитве. Одни упражнялись в Иисусовой молитве, другие в молитве мударя практиковали. Боже, будь милостив мне грешным.
Это не перекликается с Ветхим Заветом. Вот я читаю. И сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всеми.
Ну вот, видите. Вот что нужно нам с вами вот это. Теперь, какой основной криминал приписывали Христу? Вот он указан в Евангелии от Иоанна в 10 главе. Открывайте 10 главу. От Иоанна. Двадцать девятый стих. Отец мой, который дал мне их, имеется речь об апостолах, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от Отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ, «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Вот под этим углом мы и должны понимать всю евангельскую историю. Никак они не могут принять до сих пор тайну троичности. Никак они не могут проникнуть в эту тайну и ее исповедовать, что мусульманский мир, что иудейский. Отдельные только есть случаи, вот на пальцах перечесть. До каких пор такое ожесточение будет в том и другом мире? Трудно сказать. Апостол в 11 главе послания к римлянам скажет, что такое ожесточение до времени. Какое-то должно наступить время, что они должны прозреть, да, и принять это учение о Троице, сокрытое от нас. Что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. А посмотрите, какую фразу сказал Евнух, хранитель всех сокровищ Кандаки, эфиопской царицы, когда его стал крестить Филипп. Откройте книгу Деяний и найдите 8 главу. В 8 главе мы с вами читаем. Тридцать четвертый стих. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли, или о ком другом. Филипп отверз уста свои. И начав от всего Писания, а это 53 глава Исаии, благовествовал ему об Иисусе. Значит, все Ветхозаветное Писание есть сокрытое благовестие об Иисусе. Только там все в пророче. За ширмой какой, за тенью какой-то. Все зашифрованное. И вот открыть это и показать, как исполнились ветхозаветные прообразы, к какому первообразу все они тяготели, и на какой первообраз указывали, вот это будет прекрасная задача. И вы будете получать большое внутреннее духовное удовлетворение, когда рассуждаешь с человеком, который хочет слушать Слово Божие, и внимает им. И вот вы читаете и доходите вот до таких сравнений. Так вот, благовествовал ему между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И ему сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Вот исповедание, все в Евангелии. Все Евангелие он включил в одну строку. А эти что ему сказали? Не за доброе дело хочем побить тебя, а за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. А он сразу опознал в нем Сына Божия. Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И тот допускает его на крещение. Дальше. Капитальное значение в Евангелии еще имеет прощальная беседа Господа. Это последняя беседа после Тайной Вечери. Откроем Евангелие от Иоанна и найдем с вами вот эту главу, с какой она начинается. Вот 13 глава. Господь на Тайной Вечере обличает Иуду Искариот. Но так было устроено, что никто намеков его не понял. Это было промыслительно сделано. Потому что если бы поняли, вечеря могла бы закончиться, возможно, и смертоубийством. Потому что там сидел Симон Зелот из партии такой ревнителей кинжальщиков, которые оправдывали террор по отношению к римской власти. Трудно сказать, что могло. Поэтому он ушел. 30 стих. Он, приняв кусок, тотчас вышел. А была ночь. Вот во тьму кромешную вышел. Не только в прямом смысле, но и в переносном. В его-то душе какая была ночь. Тьма кромешная. Тьма адова. И вот когда он вышел, вот разрядилась атмосфера, как вот каждый вокруг себя имеет какую-то атмосферу. И вот с одними людьми очень легко, с другими тяжело. И вот все ждут, ну когда он уйдет? Вот когда он освободит? И все с облегчением вздыхают, что ну, ушел. Так и вот здесь. Когда он вышел, Иисус сказал им. И начинается прощальная беседа. Идет конец, да весь конец 13 главы, 14, 15, 16 и 17. Скажите, когда читается эта беседа? Да и гадать нечего на кофейной гуще. В Великий Четверток. 12 Евангелий начинается с этого первого. Самое большое Евангелие по продолжительности. И вот его надо прочесть очень выразительно, не торопясь, потому что вот тут-то тринитарная тема, его единосущие с Отцом, и раскрывается тех, которых ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудутся писания. Дальше, я о них тебя молю, чтобы ты не удалил их из мира, а сохранил их от зла. Мы не можем жить вне мира, не можем где-то зависнуть между небом и землей и жить по своему усмотрению. Мы живем в мире, который во зле лежит. Но то, что лежит во зле, само-то злом не является. По-прежнему любой злодей есть творение Божие. На нем по-прежнему неистребимая, как тавро, печать Божия. Ты и в бездне своей, скажет Леонид Златоуст Федору Падшему, носишь черты, вот печать царственного образа. Вот. Значит, что? Кроме сына погибели. Вот он. Да. Не таковым сказал, что о нем было сказано. И он детерминирован был быть. Некоторые ведь неправильно понимают пророчество. Оно ведь в 44-м, по-моему. Давайте откройте. Сейчас. Какой псалом надо открыть? Открывайте псалтирь. Давайте сначала откроем псалтирь. А там посмотрим. Господи, помилуй. Господи, где же бы это найти? Чтобы нам сразу-то это дело найти. Сороковой псалом. Открывайте сороковой псалом. С 8 стиха читаю. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек, мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня эту. Вот это пророчество об Иуде и его предательстве. Поднял на меня беду. Так вот, почему он стал этим предателем? В силу того, что о нем было пророчество, и он детерминирован, и не может как быть. Или же все-таки это его свободное, конечно, его свободное произволение. Ведь с какой целью Господь-то намекал ему, что ему известен его замысел? С тем, чтобы он покаялся, обратился. Но он не обратился. И вот к чему приводит это упорство и нежелание обратиться. Господь из своих пречистых рук дает ему кусок. Вот. А после этого куска входит в него сатана. Как это может быть? А ведь кусок хозяин давал из рук в руки. Особенно человеку, которого он хотел почтить на трапезе. Видите? И вошел в него сатана. И он вышел. А была ночь. Вот в эту ночь и в прямом, и в переносном смысле, который он нес внутри себя, он и вышел. И дальше начинается вот эта беседа. И в этой беседе поразительно есть его первосвященническая молитва в 17 главе об апостолах и о церкви. Давайте посмотрим, как же Господь молился о нас с вами. Ведь эта молитва, она и распространяется на наше время. Вот смотрите, с 6 стиха речь идет от Иоанна, 17 глава, 6 стиха речь об 11. «Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли. И уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». А почему особые молитвы за них? А какая им предстояла миссия? Страшная? Ведь Он готовил их вот к этой жертве. Ведь все они практически умерли мученической смертью. И вот готовить их к этому, вот молиться, вот Господь говорит, что не на свои рассуждения мы должны опираться. Нет силы в человеческом слове. А вот молиться. Я о них молил. Уж если Сын Божий молился, теперь смотрите, какое у Него еще было желание. 15 стих. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот мы обращаемся в этом мире. В страшном, жестоком. Вот тут у нас был разговор. Я не знаю, как к этому относиться. Вот зло-то ведь какое. Но вот награждают, дают деньги, чтобы вот кто найдет этот масса. Один человек, имеющий к этому непосредственно, да несколько раз его привозили в Москву. Этого Басаева. И потом приказ отпустить. Что это такое? Что это такое, если это соответствует действительности? «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Вот как сохраниться от этого зла, которые кругом нас? «Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоей». И вдруг, что это за истина? Слово Твое есть истина. «Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя». То есть посвящаю, отдаю себя в жертву. Посвятить себя – это отдать себя в жертву, чтобы они были освящены истиной. А дальше с 20 стиха. «Не о них же только молю». А вот молитва церкви, она с вами. «Но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино». Вот это знаете, что пророческое, пророческое такие все слова-то, предупреждение о том, что какие расколы церковь могут потрясать. Какие, посмотрите, как расколот и в православии, и все, и в католичестве, что. И везде идет дробление. Кому это дробление на руку? И выступают черты какой-то универсальной религии. Вот это очень хорошо сказал Осипов профессор. У него есть интересное интервью о глобализации с одним журналистом. И говорит, что вот проступают черты у этой универсальной религии, которые синкретические такие черты, которые в то же время вбирают это все, и ничего из себя не представляет. Не поймешь какое-то гуманистическое учение, где о Боге нет и слова. Где о Боге нет и слова. Ни слова о покаянии, ни слова о грехе. Ни о чем нет. Не должно этого и на память быть. И нечего себя тревожить этими всеми делами. Так вот, чтобы ты, Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что ты возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя Твое, и открою. Да любовь, которой Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Вот цель это. Вот этим заканчивается, поэтому впишите, и здесь уже на такого, на этот человек, который действительно любит богословие. Пожалуйста, 13 глава, 31 стих, тире 17 глава. Это прощальная беседа. В нее входит и первосвященническая молитва. Дальше мы должны знать имена апостолов, хотя бы 12. Кому мы обязаны евангельской-то проповедью? Церковь-то апостольская. Если Христос краеугольный камень, то они камни, которые на этом камне лежат. А мы неизвестны в каком ряду, какой мы ряд составляем в этой церкви. И вообще, входим ли как в это? А если мы строим из соломы? Из соломы, из сена, из дерева, скажет апостол. Как мы можем войти в это строительство церкви, в этих столпостенах церковных быть, когда нужен только твердый, во всяком случае, камень, а не эти материалы. Они сгорают быстро. Но Господь и такое усердие людей принимает. Дело его сгорит, но сам-то он все-таки спасется, как из огня выпрыгнувший. Вот принимает Господь и такое. Сейчас я кончу. Вот это все. Значит, 12 апостолов. Имена их четко надо знать. Четко надо знать. Кто такой Левей, прозванный Фаддеем? Или наоборот, Фаддей, прозванный Левеем? Если вы мне скажете, что это Иуда Яковлев, то я скажу, ну что ж такое? Кто такой Симон Зелот и Симон Петр? Кто такой Иаков Зеведеев и Иаков Алфеев? Вы должны эти имена различать. И какое им дал Господь наставление? Какое им дал Господь наставление? Хотя бы посмотрите по Евангелию от Матфея, 10 главу. Матфея, 10 глава. Вот там перечисляются апостолы. Там перечисляются. Ну и плюс вот эти притчи, какую каждый кто изберет по своему же, по своей склонности, по своему нраву. Это все. Что это вот по Новому Завету? Теперь вот мессианские пророчества ведь у нас есть. И их много. А все сие произошло, да исполнится сказанное пророком таким-то. А все сие сбылось, ибо об этом было сказано. Вот это сбылось и указывает на единство Писания. На ее природу, на его природное единство. И только в этом единстве Слово-то Божие И надо изучать не в отрыве от Ветхого Завета. А зачем нам Ветхий Завет? Мы у нас заветное время. Я говорю, да как же ты без Ветхого Завета будешь новый там объяснять? Ведь тысячи ссылок на Ветхий Завет. И начен от Моисея разъяснял все сказанное о нем в псалмах и писаниях. А какое они переживали чувство? После-то они поделились своим-то чувством. Не сердце ли наше горело в нас? Огнем необъяснимым. Не сердце ли наше горело в нас, когда он беседовал с нами на пути и вот приводил эти все свидетельства? Вот какое состояние должно быть. А не тяготиться Ветхим Заветом. Ах, это не для нас. И это тем более, что еще там иудейство одно. Неправильный это взгляд. Все Писание Бога вдохновенно. И Ветхого, и Нового Завета. Конечно, уровень Бога вдохновенности. Никто этого и отрицать не может. Он несравним. В Новом Завете это вершина этого. Все, что я слышал от Отца Моего, я сказал вам. Поэтому я не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Ибо все, что слышал от Отца Моего, я сказал вам. Вот на следующем занятии мы определимся и по Ветхому Завету, и вы начнете потихонечку готовиться, и не бойтесь. И не переживайте, и не бойтесь все. Я благодарю вас.